Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Мария Захарова сообщила о завершающей стадии подготовки ответов России по гарантиям безопасности. Следом сейчас уже расширенно высказывается Сергей Лавров, который говорит, что Россия продолжит вести экспертные консультации с западными партнерами по прояснению подходов к принципу неделимости евробезопасности. Сейчас в Москве находится канцлер Германии Шольц. Переговоры с Владимиром Путиным он ведет. Вот, и, соответственно, член делегации с представителями других ведомств. Так, в Центральном банке выступили за предоставление каникул на полгода по любым потребкредитам. Важно понять, что и кому это даст. Самое главное, нужны ли такие каникулы. В Калужске губернатор объяснил ограничения для мигрантов дисбалансом в части рабочей силы. Здесь, конечно, нам с вами надо выяснить, это означает ли принудительное ограничение притока мигрантов высвобождением мест на рынке труда для резидентов. И в конце поговорим о будущем медицине, потому что в Росатоме заявили о планах создать препарат для ядерного уничтожения рака. Лекарства на основе моноклональных антител будут назначать пациентам со злокачественной опухолью предстательной железы. А в «Умных парнях» у нас сегодня Константин Бондаренко, украинский политолог. Понятно, о чем мы с вами будем говорить. Вот, много тем накопилось. Заявления Зеленского вчера были. Сегодня тоже есть определенные сюжеты. Будем все это обсуждать. Стрим в Ютубе тоже будет. Канал «Говорит Москва». Так, сейчас о движении коротко. И, кстати, движение в городе напряженное. 6 баллов показывает Яндекс. Давайте коротко перекличку устроим. Где вы едете, что вы видите? 7373948. Может быть, где-то необычные какие-то пробки. Я вижу, что МКАД, кроме и северо-востока, он везде загруженный. Это удивительно, честно говоря, для текущего положения. Так, для этого времени суток. Третье транспортное кольцо. Обе стороны тяжело едут, начиная с 12 по циферблату. Если смотреть, значит, вот, нет, вру, с 6 до 12, вот здесь все занято. И, соответственно, подъездные дороги тоже загружены. Много всяких мелких ДТП на Садовом кольце. Будьте, пожалуйста, внимательны. Так, в районе пересечения Люсиновской и Садового кольца здесь пробка. Около метро Октябрьская тоже. Узел весь стоит напрочь. Раушская набережная. Значит, Маховая улица. Переулки все около Кремля там тоже стоят. И Таганская. Таганский узел тяжеловато едет. Тяжеловато двигается. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Логично сейчас, конечно, начать со свежих заявлений Сергея Лаврова, министра иностранных дел. Он говорит, что мы продолжим наш диалог по прояснению позиции Запада относительно того, насколько... насколько договороспособными можно считать членов НАТО в части наполнения реальным содержанием принципа неделимости безопасности, и будем вести экспертные консультации по согласованию подходов под специфическим вопросом, будь то ракеты меньшей и средней дальности или меры по снижению военных рисков, сказал глава российского МИДа. До этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщала о завершающей стадии подготовки ответов России по гарантиям безопасности. Она говорит, что в диалоге с западными партнерами они были намечены контуры дальнейшей работы. И она говорит, что, во-первых, самое главное, значит, была как раз представлена в сжатом виде, но вся хронология событий. А во-вторых, что наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов, сказал Захарова. Шольц, канцлер Германии, который сейчас находится с визитом в Москве, говорит, что существующие в отношениях между государствами проблемы нужно решать на основе диалога. Следом заявление Грушко. Россия не будет принимать участие в консультациях ОБСЕ по Венскому документу. Так, и Россия скоро опубликует свой ответ США и НАТО по вопросам безопасности. Это заявление Сергея Лаврова. Андрей Баклицкий с нами, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, к чему стороны могут прийти? Вот мы отправили ответ, предложения свои, кто-то называет ультиматумом, а в ответ Вашингтон свои привез, и теперь мы третий уже отправляем. Что это такое?
Это дипломатия, что довольно приятно видеть, особенно на фоне вот этого международного, прям скажем, напряжения по поводу того, что сейчас будет война между Россией и Украиной, между кем-то еще. Продолжается дипломатия, что нельзя не приветствовать. И опять же намечаются некоторые возможные контуры того, о чем можно будет договориться. Вот сейчас буквально Сергей Лавров сказал, что пока мы ждем ответа от наших западных партнеров по поводу неделимости безопасности, мы готовы продолжать консультации на экспертном уровне по ракетам средней и меньшей дальности и по снижению военной напряженности. То есть понятно, что по-прежнему наше вот это предложение – это не меню, из которого можно выбирать, но Россия готова посмотреть конкретнее, глубже, предметнее на отдельные элементы, даже если пока мы в целом они получили все, что хотели.
Отдельные элементы – это контроль над вооружениями, это какие-то новые договоренности или что это может быть?
Пока, на самом деле, сложно сказать, потому что действительно вот те основные вещи, которые Россия просила, которые она обозначала, это не распространение дальнейшей НАТО на восток, это отвод инфраструктуры НАТО на Запад, они по-прежнему не решены, и непонятно, готова ли Москва соглашаться на что-то меньшее, на тот же контроль над вооружениями и снижение напряженности в Европе без решения этих вопросов. Но да, у нас, в принципе, есть ряд предложений по тем же ракетам средней и меньшей дальности, которые до этого Запад не готов был рассматривать, теперь оказалось, что, в принципе, он готов их рассматривать. Да, так что я думаю, что у нас сейчас принцип «куй железо, пока горячо». Если Запад сказал, что готовы, давайте посмотрим, на что они готовы.
Андрей Александрович, а по поводу принципиального вопроса, это, например, расширение НАТО за счет Украины, то есть принятие этого государства. Можно ли рассматривать вопрос как положение дел текущее, как некий намек со стороны западных государств, Соединенных Штатов, что они не будут Украину туда брать в альянс, то есть де юре? Хотя вроде бы и так не собирались последние 10 лет, но вопрос как будто стал ребром?
Не похоже, что Запад готов каким-то образом вот эту вот проблему ликвидировать. Мы видели сейчас эвакуацию посольств, значит, сообщение, что граждане НАТО, стран НАТО и западных стран покидали Украину, но на этом фоне не было никаких заявлений, что нет, политику открытых дверей мы на этом закрываем. То есть вот в том виде, в котором Россия это хотела, скорее всего, это не получится, но, с другой стороны, опять же, есть всякие другие варианты, всякие другие подходы. Много говорили о том, что если, скажем, продвинуться с урегулированием минских договоренностей, их выполнением, может быть, таким путем можно снять этот вопрос в повестке дня.
А можно ли сейчас говорить о том, что вот мы подходим к исходу кризиса?
Честно говоря, все это сложно, потому что, как мы видим, никаких физических вещей не происходило. Есть передвижение российских войск по собственной территории, есть реакция на это всех, начиная от экспертного сообщества и заканчивая главами государств Запада. То есть, каким образом в дальнейшем можно будет ситуацию трактовать, тоже вопрос остается открытый. Пока у нас нет никаких договоренностей, я думаю, что ситуация будет оставаться напряженной.
Андрей Александрович, а почему Россия заняла принципиальную позицию? Вот исхожу из, значит, слов Захаровой. На послание, направленное Лавровым, коллегам из европейских стран США и Канады по вопросу неделимости безопасности, ответы были даны не теми, кому писали письма. А нам что, принципиально получить вот каждый ответ от каждого государства, которое входит в Североатлантический альянс, будь то Северная Македония, там, Румыния и прочие государства?
Ну, и я думаю, что здесь в целом не очень, наверное, России нравится вести диалоги с генсеком НАТО или с главой Европейского Союза. Они ничего, в общем-то, не решают, и это такой, по большому счету, наименьший общий знаменатель. Поэтому если садятся все страны Евросоюза или все страны НАТО и пытаются договориться до чего-то, то понятно, что получится там вообще что-то такое, что никому не интересно, и более того, это еще приправлено вот этой необходимостью противостоять России, ни шагу назад, европейская или натовская солидарность. То есть вообще, по большому счету, такой ответ, он не может быть конструктивным из-за участия и формата, каким образом он готовился. Никаких там, ну, я думаю, что многие видели ответ НАТО, слитый испанцами. И вот ответ НАТО, ну, там прям совсем не с чем работать. Ответ США, есть какие-то варианты, о чем можно говорить. Ответе НАТО там не о чем говорить.
Андрей Александрович, еще такой момент. Информационное сопровождение всей текущей ситуации, то есть, с одной стороны, значит, предложение по санкциям со стороны западных государств, наши учения на границе, наши учения с белорусами. Это оказывает действительно определенное давление, что дипломаты говорят и словесно к чему-то подходят.
Ну, я думаю, каждая сторона бы хотела, чтобы это оказывало какое-то давление. Опять же, вот эти западные американские санкции, они полностью настроены так, что они действуют только в случае военного вторжения России в Украину. Если Россия не будет вторгаться, то и санкций никаких не будет. Поэтому это, в принципе, можно в таком, по крайней мере, формате игнорировать, если Россия не собирается ни на кого нападать. Что касается вот демонстрации России, готовности приведения войск, готовности их перемещения, то да, конечно, посылается сигнал НАТО, Западу, Украине, что вот мы действительно считаем, что эти вопросы для нас принципиальны и нужно их каким-то образом решать.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Александрович. Принято. Андрей Баклицкий был с нами, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. 7373-948, телефон прямого эфира. Есть еще заявление Лаврова на эту тему. Во-первых, да, у нас по мере окончания как раз вот этих маневров учения на границе войска возвращаются к местам дислоцирования. Это сегодняшнее заявление Минобороны было утром. Так, и Лавров. Россия на своей территории будет делать то, что считает необходимым для своей безопасности. Россия скоро опубликует, да, ответ США и НАТО по вопросам безопасности. Должны быть какие-то протокольно-технические вещи соблюдены. Скоро будет опубликовано. Мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего, сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИДа председателя в ОБСЕ Польши с Збигневом Рау. И еще Лавров выразил надежду, что мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе не повторит судьбу миссии в Косове. Мы действительно сегодня обсуждали, я надеюсь, что все причины, побудившие отдельных участников ОБСЕ отозвать своих мониторов из этой миссии, действительно связаны с такими факторами, как коронавирусная инфекция и отдых. Потому что, зная, что страны, о которых идет речь, на самом деле в авангарде этой террористической информации, невольно приходит на ум, что у них могут быть какие-то скрытые мысли, сказал Лавров на пресс-конференции.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Центральном банке выступили за предоставление каникул на полгода по любым потребкредитам. Механизм позволит гражданину воспользоваться каникулами один раз для каждого из взятых кредитов, отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамут. Банк России выступает за распространение на постоянной основе механизма вот этих кредитных каникул. По нашему мнению, такие каникулы должны предоставляться на срок до 6 месяцев по всем договорам потреб кредита вне зависимости от срока и суммы. Давайте так, вы бы хотели кредитные каникулы, вот у вас кредит, и вам нужны в какой-то момент кредитные каникулы. 134-21-35. Вам они действительно нужны. 134-21-35. 134-21-36, они вам не нужны, эти кредитные каникулы. 134-21-36, то есть вы справляетесь и без каникул. Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, нужен ли массовый как раз экспорт этой услуги? Потому что, как кажется, в случае какой-то необходимости заемщик вправе договориться с банком о какой-то отсрочке. Зачем вот такое решение, которое предлагает ЦБ?
Я думаю, что ЦБ и не только ЦБ, а вообще власти обеспокоены ростом долговой нагрузки, потому что она... Наши граждане берут кредиты активно, уже у многих очень больше одного, больше даже двух кредитов. Конечно, довольно тяжелая долговая нагрузка. И, конечно, если человек потеряет возможность платить, то ну, по крайней мере, в течение какого-то времени, то, в общем-то, это может создать крайне неприятные последствия и для него, и, соответственно, для банка-кредитора. И вот как даже показывает опыт приложения подобной услуги, вы, я думаю, помните, 2 года назад, чуть меньше, когда у нас началась пандемия коронавируса, в конце марта, в апреле как раз эта услуга была предложена определенным группам заемщиков.
Так.
Вот. И я даже вот лично знаю там многих людей, которые воспользовались. И, в общем-то, насколько знаю, это, ну, было правильным решением, потому что, ну, большая часть, я вот смотрел даже статистику ЦБ, 85% становились нормальный график платежей, это довольно, это много. Вот. То есть это говорит о том, что, в принципе, большая часть заемщиков казалась людьми вполне благонадежными, добропорядочными, и как только они решили свои финансовые проблемы, они вернулись к нормальному графику платежей. Поэтому я думаю, что цель – это подвести законодательную нормативную базу под предоставление такой услуги, а чтобы она не зависела там каждый раз от того, ну, какой силы кризис по нам ударил. Ну вот. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, это шаг в правильном направлении. Хотя, в общем-то, я так чувствую в ваших словах вопрос, то есть, ну, не разбалует ли это, или даже там не разбалует.
Нет, даже я как раз не говорю про разбаловать. Я не банковский сотрудник, чтобы так анализировать эту ситуацию. Это пусть департамент рисков это анализирует. Моя как раз, мой вопрос в следующем, что не послужит ли это неким триггером для того, что, да, банки скажут, окей, мы вам даем эти каникулы, но потом мы что-то меняем в этом договоре. Условно продлеваем срок или добавляем какие-то пени или комиссии, неважно.
Ну, вот это вряд ли, потому что по-хорошему, ну, во-первых, это наверняка будет вещь предусмотренная в самом законе, если он появится. Угу. Это раз. Во-вторых, скорее всего, он будет действовать по такому же принципу, как, ну, как мне представляется, как и каникулы, которые давались в позапрошлом году, то есть такой основной ковидный год. Тогда, в общем-то, здесь есть неприятные вещи для заемщика, но первая из них связана с тем, что реструктуризация, а это реструктуризация долга, она предполагает, что долг, соответственно, продлевается на период времени, проценты начисляются, по крайней мере, так было на период, пока не платится основная сумма долга, и, как вы понимаете, стоимость долга вырастает.
Конечно.
Она не очень принципиально вырастает, но она все-таки вырастает. Да. Это один момент. А второй подводный камень, он более существенный. Дело в том, что заемщики, которые захотят воспользоваться такой услугой, они потеряют возможность в дальнейшем рефинансировать такой кредит. Потому что банки не рефинансируют кредиты, которые были реструктуризированы. Неважно, идет ли речь о юридическом лице или о физическом лице.
Вот оно что. А с вашей точки зрения, вот эти каникулы, они могут каким-то образом негативно отражаться на кредитном рейтинге?
А на кредитном рейтинге заемщика?
Да-да-да.
Да, и я думаю, не будет отражаться на нем негативно.
Не будет отражаться.
Будут отражаться негативно, конечно.
А другой момент, Владимир Николаевич, насколько эта услуга может быть, с вашей точки зрения, востребована, и самое главное, несет ли банк при этом какие-то, ну, например, потери? Полгода. Полгода это много?
Ну, в общем-то, наверное, для 3-5-летнего кредита это немного. Вы знаете, банк, ну, во-первых, все-таки ставка, которую банк предлагает заемщикам по кредитам, они же, как правило, все беззалоговые, она, конечно, в общем-то, ну, превышает ту, скажем так, справедливую ставку, которую следовало бы брать, исходя из стоимости ресурсов. Вот. Uh-huh. Поэтому, так или иначе, это высокодоходные кредитные продукты для банка, это раз. Во-вторых, он в любом случае ставку не увеличит, но за счет того, что кредит растянется на более длительный срок, он в конечном счете все-таки получит большую сумму денег в качестве процента. Поэтому нет, я думаю, что для банка это невыгоды какой-то не создаст.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Принято. Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы за предоставление кредитных каникул. За то, чтобы... Вы согласны получить сами кредитные каникулы, если будет такая возможность? 134-21-35 на полгода. До полугода. 134-21-35. 134-21-36. Несмотря на то, что у вас есть кредиты, вы считаете, что для вас это не актуально, потому что это сопряжено с какими-то рисками. А вдруг, значит, в кредитная история ваша будет подпорчена таким образом, мы же не знаем. А вот, правда, рефинансировать этот кредит вы не сможете. Плюс у вас есть какая-то дисциплина, у вас есть уверенность в завтрашнем дне, и поэтому вы в любом случае справитесь. У вас, может быть, есть какая-то подушка безопасности, что даже если вы в какой-то момент останетесь без работы, то вы все равно сможете выплачивать этот кредит. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Давайте поговорим как раз исходя из вашего опыта. Может быть, вы как раз в тот пандемийный период, вот острый пандемийный период, вы брали кредиты, вы договаривались с банками, вы, может быть, и так договариваетесь с банками о об отсрочке платежей, например. 7373948. А, так, беру, признают ли ЛДНР? Деревенский парень спрашивает. Откуда же я знаю, признают, не признают, понимаете? Тут любопытная история была. Вот сейчас прям на заседании Государственной Думы, где этот текст обращения к президенту, за него, в общем, его одобрили депутаты. И там один из депутатов сказал, что он уверен, что все граждане России поддерживают это решение, они готовы отказаться от 13-й зарплаты и вообще еще от чего-то готовы отказаться. Вот, есть прямая цитата, можете в интернете найти, но мы сейчас не про это, мы как раз про кредиты. Вот, значит, с вами про текущие кредиты, а не про те, которые гипотетически, возможно, вам когда-то придется брать. Мне как ИП 2 года кредита не дают. Ну и ладно, говорит Алексей Морозов. А, все-таки вы как ИП сталкиваетесь с этой проблемой, да? То есть никаких вам кредитов вообще не дают. Беру месяц в январе, а когда был карантин, взял на 3 месяца. У них эта услуга прописана в договоре, говорит Денис. Ну, мы не будем пиарить никакие банки. Вот, так, Эндрю пишет, пользуюсь кредитными продуктами много лет от определенного банка, они всегда дают каникулы, если попросить, правда, пользовался один раз, так как не мог внести платеж из-за границы. Ну, тоже интересно, 7373-948, телефон прямого эфира. У кого есть кредиты, кто пользовался кредитными каникулами, кто готов ими воспользоваться, кто ждет? Или же вы не знали даже о такой услуге? Вот что интересно, потому что действительно есть люди, которые боятся кредитов, которые готовы или даже поступиться какой-то собственной целью, но боятся кредитов, потому что уверены, что банк – это прям кабала, что там нет никаких прав у заемщика, есть только обязанности платить и последние штаны с себя снять. 7373-948. Михаил, неужели вы берете кредиты в банке? Не поверю никогда, вы же с Рублевки. Алло. Человек. Здрасте.
Добрый день, да. Михаил. С улыбкой все это слушаю. Вы знаете?
Я знаю, это, Михаил.
Ведь это мировоззренческие явления. Ужас прибавочной стоимости, который царит в русском обществе, привел к убийственному дуализму. Наши люди, вот сейчас, сегодня, во всех рейтингах, там, голосованиях, ага, все против, большинство против капитализма, против вампиров-банкиров, против за социализм, за путевку 7 рублей 20 копеек в пионерлагерь. И в то же время они массово, рядами идут в банки, берут эти кредиты, не читая этих договоров.
Как они смиряются с действительностью? Надо жить дальше.
Одну секунду. Понимаете, это разрушительное явление общества, когда либо ты признавай необходимость денежной экономики, без которой ничего не будет у тебя, ни колбасы, ни жилья, ни черта. Либо ты манифестируй там, устраивай манифестацию против капитализма, в котором этот человек ничего не понимает. А когда речь идет о таких тонких, да, вещах, как амнистия на полгода, вы хотите от этих людей получить какой-то тонкий анализ? Если они утром кричат «Долой!» банковскую так систему, не должно быть никакого процента судного. А в обед идут и берут под любые проценты.
Потому что жить-то, понимаете, ну, понятно, нет, Михаил, спасибо. Очень люблю ваши реплики, честно. Очень люблю. Все 15, все 10 лет. А, дело не в этом, понимаете. А, люди могут, конечно, манифестировать, но при этом трудовые и суровые будни показывают, что надо где-то жить. Денег столько не заработать, поэтому надо брать ипотеку. Или же наоборот, человек манифестирует, живет в 33 квадратных метрах с 3 детьми, женой, тещей и тестем, и говорит, нет, ни за что не возьму кредит, потому что страшно. Такие же люди тоже есть. люди потребители экономики. Ну вот правда, сейчас так. Потому что мы, конечно, хотим, чтобы трава была зеленее, и мы с одной зарплаты могли себе купить и квартиру, и машину. Но так невозможно, к сожалению. Это дано не всем. У меня строк кредита беру периодически. Таким каникулам буду рада. Света пишет, на случай, если неожиданно останусь без работы. Итоги голосования какие? 75% говорят, что они были бы рады таким каникулам, а 25% говорят, что им и без каникул хорошо, и без каникул они могут выплачивать кредиты свои. Вот, давайте новости послушаем, а потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. 404, мы тут с вами про кредиты говорим. И вдруг неожиданно страшно жить, война на пороге. Вот, ну я не знаю, как это прокомментировать, товарищи. Ну, живем пока. Живем, что здесь, и кредиты берем. А что делать? Калужский губернатор объяснил ограничения для мигрантов дисбалансом. По словам Владислава Шапши, в регион приезжает больше иностранных специалистов, чем необходимо, а их уровень ниже, чем хотелось бы. Он уточнил, что на сегодняшний день в области живут около 50 тысяч мигрантов, занятых в экономике. Это 5% от жителей Калужской области. Шапша 11 февраля объявила о выходе Калужской области из программы по переселению соотечественников, подписал постановление, ограничивающее в 2022 году привлечение мигрантов к работе в торговле, на транспорте, в общепите и сфере подбора кадров. Это все заявление как раз по Калужской области. Вы помните, что были инициативы представителей Московской мэрии по ограничению числа мигрантов, например, на стройках. Вопрос возникает в следующем. Вот есть некий призыв или декларативный, скажем так, призыв ограничить приток мигрантов. А означает ли это высвобождение мест на рынке труда для резидентов? Александр Дягилев с нами, руководитель информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Москвы. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот эти вот процессы, которые запускаются то в том, то в ином регионе, это действительно от избытка мигрантов, чтобы высвободить свободные рабочие места, и их заняли граждане Российской Федерации, или что это за процессы?
Вы знаете, очень часто у нас применяют какие-то меры, которые не имеют под собой каких-то математических или социологических расчетов. Мне кажется, что это один из тех случаев, когда на территории целого субъекта пытаются ограничить права человека. Неважно, мигранты они, не мигранты, по факту эти люди. Это люди, которые сейчас остались без каких-то источников финансирования, которые теперь непонятно, как должны будут куда-то уехать. По сути, это как борьба с тараканами. Потравили в одном, они убежали в другое место. Ну, сейчас они, допустим, переместились в соседние субъекты. Или переместятся. Либо будут вынуждены искать себе иной источник финансирования. Возникнет теневой рынок использования этой рабочей силы. Возможно, какие-то документы левые, либо использование каких-то средств, с помощью которых они смогут все-таки продолжить свою трудовую деятельность. Мне кажется, что это некая информационная кампания больше направлена, возможно, сейчас какой-то электоральный год начинается. Может быть, это пиар какой-то конкретный в Калужской области идет в информационном поле. Но будем смотреть, к чему это все приведет в ближайшее время.
Александр, чаще всего и проще всего всегда все списать на то, что это кому-то надо, поэтому это в СМИ возникает. Но другое дело, что очень часто общественный резонанс, он как раз позволяет добиться принятия решений, потому что мы знаем, что есть конфликты, связанные с мигрантами, есть такое напряжение в обществе, когда действительно мигранта почему-то возьмут охотнее, чем своего. Но своему нужен соцпакет и, рабочий день не 26 часов в сутки, это понятно. В данном случае, видите ли вы, что все-таки эта ситуация, она вынудит брать на работу граждан России? То есть баланс на рынке труда будет как-то восстановлен?
Баланс будет восстановлен, но за чей счет вопрос? Если речь идет о том, что наши сограждане захотят чуть больше средств, конечно, плательщиком станут потребители. Поэтому, возможно, за все это нам придется платить самим.
То есть, а сейчас эти люди бесправные, и за счет этого у нас это дешевле, чем могло было быть?
Ну, они не то что бесправные, за счет того, что непонятная схема их трудоустройства у работодателей. Опять же, здесь надо смотреть конкретную статистику и конкретные материалы дел. То есть, куда смотрели службы миграционного контроля, правоохранительные органы Калужской области до этого решения губернатора. Значит, поэтому, возможно, зарплата их, конечно, была ниже, но, как правило, производительность труда у них выше. А если мы будем сейчас туда ставить местных граждан, если они захотят, опять же, работать на этих позициях, не разорится ли бизнес, который давал эти рабочие места? То есть это всего, ну, некая перспектива, которая, ну, через, например, через полгода мы узнаем. Надо посмотреть, какое количество юридических лиц закроется в Калужской области, какое количество людей станет там на получение российского гражданства. Вот я знаю, что приставы выдворили уже 7 человек, значит, за пределы России, 15, вот сегодня, да, по-моему. Значит, сколько людей будет выдворено, какой отток населения. Ну, то есть, вот это все нужно будет посчитать, я думаю, и тогда понять, эффективно это был метод или нет. Но все-таки нужно отдать должное главе региона, все-таки он решился на это, и, возможно, он задал некий тренд, который, возможно, в каком-то регионе покажет эффективность свою лучше.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Да, принято. Александр Дягилев был с нами, руководитель информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Москвы. Давайте так, ваши тезисы на этот счет. Ну, потому что, ну, пока, честно говоря, сложно поверить в то, что, значит, скажем так, текущее положение дел на рынке труда в связи с тем, что там отдельно взятый губернатор Калужской области или там какой-то еще мэр какого-нибудь города говорил, все, у нас будет меньше мигрантов, это не, ну, сложно сказать, что это означает, значит, возьми на работу гражданина России, разорись, вот, потому что он будет требовать какие-то миллионы. Нет, конечно. Давайте так, мне нужны люди, которые готовы высказаться на этот счет. То есть, вот, скажем так, ограничения для мигрантов определенные. Помните, да, была инициатива в Москве, была инициатива, значит, вот теперь от калужского губернатора, который говорит, вот, что надо с этим что-то делать. А другое дело, повлияет ли это, например, на процессы в нелегальной миграции? Тоже вопрос возникает, согласитесь, да? 7373948, потому что обычно бывает, что ограничения, они как раз в первую очередь касаются людей, которые здесь хотят юридически в правовом поле находиться и юридически оформиться. А люди, которые нелегально изначально сюда приехали, на них как бы это и не сказывается. Разве нет? 7373948, телефон прямого эфира. Мне просто кажется, что появятся документы, значит, на имя такого-то гражданина России, коренной москвич в пятом поколении, панк 13. Говорит 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте. Да, Юрий, пожалуйста.
Ну, эта система, понимаете, вот если ломать эту систему, то надо ее ломать полностью, потому что давайте по цепочке пройдемся. Гражданин России, соответственно, естественно, ему надо платить, и как полагается, и плюс социальные и так далее. Соответственно, выручка хозяина уменьшится, а хозяин не хочет свою выручку терять. Соответственно, если его выручка уменьшится, ну, тут дальше мы идем к социализму, но не к социализму, а хотя бы к капитализму с человеческим лицом. И тут надо, опять же, ломать всю систему. Если власть готова, политическая воля есть к этому, тогда да. Это
но вот вопрос, калужский губернатор, он проявил политическую волю или занимается популизмом? Да.
Я считаю, что политическую волю проявил, но и он не сломает всю систему.
Он
это
не
вот
сломает
один шаг, но этих шагов нужно делать целую цепочку.
Понятно, но сломать систему это что значит? Спасибо большое. Просто опять, мне, честно говоря, ну, зацепило этот тезис собеседника моего по части того, что мы посмотрим, как это на бизнесе скажется. Да, действительно. То есть выгодно, наверное, кому-то нанять человека, не знаю, который, значит, сюда приехал, семья у него осталась там, он здесь готов работать 27 часов в сутки, ему нужна только койка, вот, и он питается, значит, самым дешевым хлебом, лапшой быстрого приготовления, и все. Гражданин России при этом, понятно, с образованием, у него здесь семья, у него здесь работа, у него здесь дом, в конце концов. Да, ему нужен рабочий день, да, ему нужны выходные, ему, значит, нужна белая зарплата, и неужели это, вот это все, то, что в рамках и то, что юридически оформлено, оно способно прям разорить кого-то. И вот это вот, значит, все это явление, что нет мигранта, есть гражданин России, который хочет по-человечески, человеческую оплату труда, он вдруг разорит какой-то бизнес, или же его труд послушать триггером для того, чтобы цены выросли, будь то, я не знаю, на квартиры, будь то там на колбасу, на все что угодно. Вот это действительно так работает или нет? 7373948, я слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Сергей, пожалуйста.
Ну вот, понимаете, вот это вот нагоняние жути по поводу Калужского и Тверского, теперь уже губернаторов, не совсем понятно.
А какая жуть-то?
Они требуют. Они ведь не требуют выгнать мигрантов.
Ну да.
Ведь тот же калужский губернатор, он потребовал, чтобы вот, понимаете, человек, который насквозь не похож на нашего соотечественника, не говорит по-русски вообще, и вдруг получает документ, который подразумевает хотя бы знание на экзамене русского языка. Вот он требует соблюдения всех формальностей, всего-навсего. А соблюдение всех формальностей подразумевает выдача реального разрешения на работу, белая работа. То есть губернатор всего-навсего решил соблюдать законодательство. И все. Понимаете? А вот, понимаете, вот этот ваш эксперт, который там по Москве, он говорит, что губернатор там вообще-то ужас какой-то, вообще, так сказать, идет пиар сплошной. А человек всего-навсего решил соблюдать законодательство Российской
Федерации. Понятно, спасибо. Но это вы так увидели, тоже любопытно. Никто, Виньяля пишет, не поднимет цены при конкуренции, только если сговор или монополия. График 5.2, Денис, курьер на, значит, в пиццерию. Граждане России не идут, говорит Денис. Ну, не знаю, а что там за график 5.2? Ну, то есть, скажем так, один заказ стоит рубль, и если ты хочешь получить 24 рубля... ты должен работать 24 часа. Ну, такой график или нет? Вот, потому что, ну, скажем так, люди говорят, вот, а я хочу, там, чтобы было дешево, и поэтому нужны мигранты. Хорошо, вопрос. А эти же люди ездят в экономе в такси? Или нет? Там дешево, вот, но там водитель не говорит на русском языке, там водитель, может быть, даже без прав, без путевки, и он может там и жить, и мыться, и бриться, и все на свете. А зарплата фиксирована 3000 рублей с 11 до 21, говорит Денис. 3000 рублей с 11 до 21, это получается у нас 10 часов, 3000, это 15 тысяч в неделю, на 4 умножаем 60 тысяч рублей. Ну, интересно, кстати, 60 тысяч. А там какие-нибудь эти штрафные санкции за то, что принес пиццу на 5 минут позже? Это предусмотрено из этих 3000? А, этого нет. Ну, это интересно, кстати, да, и не идут. А долго искали-то граждан России? Здрасте, слушаю вас.
Добрый день, меня Денис зовут?
Да, Денис.
Ну, и тут проблему надо смотреть как бы больше в комплексе, понимаете?
Вопрос да.
Даже то, что калужский губернатор пиарится, это чистый пиар. Например, вот у нас есть эти мегастройки. Например, я знаю, что Мурманский верх строит господин Михельсон, это который у нас, как он... Газ как-то добывает. И почему-то там у него работают только таджики. 25 таджиков он тысяч туда завез. Понимаете? А на мой вопрос, а почему, ну, как бы, даете работу? Мне ответили. А вы понимаете, если мы не дадим работу им здесь, а им на Таджикистане негде работать, значит, они все пойдут в ИГИЛ, а это нам не надо. Мы
запрещен в России организация, если что. Ну да.
Хорошо, запрещен, угу. Да. То есть, понимаете? А дальше следующий вопрос, я говорю, ну, как бы, я задал, а почему вы не берете русских? А зачем мы будем платить им такую зарплату?
Нет, а какую зарплату? Они зарплату, скорее всего, такую же будут платить, хорошо, потому что мигрант не пойдет за 25 рублей работать.
Ну, так сделайте не 25, а 125.
Нет, я к тому веду, что иммигрант не пойдет за 25 рублей работать. Вот в чем дело.
Ну, почему? Идут за 25 тысяч или работают, и ничего.
Ну, а с охранниками за 25 тысяч работают, поэтому тоже, ну, тоже странно.
Это нам начинать, понимаете?
Спасибо, Да, Алексей, принято, спасибо. Просто здесь тоже странная история. В охрану идут за 25 рублей работать, а на стройку, да, не пойдут за 25 рублей работать, да? Или же в охране можно платить 25 рублей, но почему-то, значит, на стройке нельзя платить всем 50 рублей. Вот честно, не понимаю. Может, мне знаний не хватает. Видимо, еще со своей машиной бензина в пиццу нужен работник, говорит Василий. Не знаю. Так, никак это не скажется на бизнесе. Я как потребитель пытаюсь регулировать рынок, не покупая некачественное. А государство этим производителям предоставляет компенсации, говорит 201. Это вот интересная история, кстати. Как это вы пытаетесь сами регулировать рынок, не покупая некачественное. Что, вопрос возникает следующим. Что для вас качественное, что вы покупаете? Вот. И государство, вы говорите, этим производителям предоставляет компенсации. Потому что государство приходит к производителю и говорит, вы знаете, товарищ 201 не покупает у вас некачественное, у вас убыль. Поэтому мы вам даем 3 рубля 50 копеек компенсации. Не понимаю, что это значит. Настройки надо пахать. Это правда. Это правда. Настройки надо пахать. Они все к этому готовы, ну, с учетом того, какое количество людей у нас в охране работает. Неужели ли столько молодых людей в здравом уме, светлой памяти, в расцвете сил, они идут работать в охрану, потому что больше негде? Или они идут работать в охрану, потому что не хочут в другие места? Вот в чем дело.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, про медицину теперь. Тема интересная. В Росатоме заявили о планах создать препарат для ядерного уничтожения рака. Лекарства на основе моноклональных антител будут назначать пациентам со злокачественной опухолью предстательной железы. И госкорпорация объявила конкурс на разработку испытания. Такого медикамента работа предстоит выполнить в этом году. Масштабы распространения онкологических заболеваний требуют применения новых радиоактивных изотопов для лечения. Речь идет о так называемых альфа-излучателях, которые эффективно убивают раковые клетки, позволяют значительно повысить выживаемость пациентов в сравнении с традиционной химиотерапией. Иван Василенко с нами сейчас будет на связи, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, перспективность подобных исследований – это некая революция в борьбе с онкологическим заболеванием или нет?
Нет. Это известный факт. Такого рода моноклональные антитела – уже используется, да, достаточно много зарегистрировано и так далее.
Но в данном случае, когда Росатом заявляет о планах создать препарат, техзадания выпускает, конкурсы объявляет, все-таки вот именно этот вид заболевания пока не удается как бы наладить, ну, лечение,
надо,
или
надо,
что?
Надо смотреть всегда, каждый раз новое моноклональное антитело, оно это очень важно, полезно там, и так далее, и так далее. Новый препарат, молодцы, то, что они готовы вкладывать деньги в такой род разработки.
Угу. А в год на исследование это много, мало? То есть ожидание это мало?
Мало.
Ожидание,
как
что...
правило, ага. До клинических испытаний минимум год, клинические испытания минимум год, всякая фармазаработка, регистрация еще минимум год. Вот 3-4 года на разработку и регуляторный вопрос, решение регуляторных вопросов.
А где подобная методика уже используется и успешно?
Но у нас есть такие, это есть, ну, например, есть такая замечательная компания «Фармасинтез». Они выпускают моноклональные антитела для вот таких онкологических заболеваний.
Ну, то есть это вот это вот, как это называют, ядерный, способ ядерного уничтожения рака.
Не вот, а вот здесь, получается, я читал ту статью, которую мне девушки прислали, но здесь, так скажем, явно журналисты немножко там смешали. Понимаете, моноклональные антитела – это замечательно, радиофармацевтические препараты – это тоже известная вещь, но одно с другим, ну, немножко это разные направления, разные движения.
Но то, что Росатом – это про ядерную медицину, нет?
Нет, не обязательно, они финансируют и другие разработки.
Ну, хорошо, а будущее за вот по ядерной именно медицине? Ну, по таким исследованиям, да.
Да, в ядерной медицине радиофармпрепараты тоже бесконечное большое направление, и Росатом, я считаю, что они тоже декларируют себя, то, что они должны специализироваться в этой области. Да, это есть, у них есть возможности финансовые, они могут такого рода работы финансировать.
Угу. Иван Александрович, еще другой момент. Вот наш слушатель спрашивает, хорошо, подавить раковую клетку, наверное, не проблема, но надо как-то доставить это лекарство, чтобы оно по пути не уничтожило все остальное, все, что нужно.
Да, действительно, есть такое направление большое в разработке лекарственных препаратов, всех тема доставки. Uh-huh. Ну, по-английски звучит drug delivery system. А это огромное направление, ученые работают в этой области. Да, действительно, это серьезная вещь. Ну, надо смотреть, что конкретно предлагается при доставке этого лекарственного препарата к тому месту, это, где эти вещества должны действовать.
Другой момент. Кто сейчас, вот если даже не смешивать, да, моноклональные антитела это отдельно, вы сказали, там, а ядерное уничтожение это другая история. Все-таки кто впереди сейчас планеты, с учетом того, что, как кажется, пандемия коронавируса позволила влить в медицину огромное количество денег, и как будто бы происходит некий ренессанс, нет?
Ну, понимаете, в этих направлениях там есть такой лаг-период, понимаете, быстрых исследований и быстрых результатов не добьешься. Поэтому сегодня вложил, через 5-10, а может быть 15 лет будет отклик. Поэтому давайте подождем, посмотрим. Да, это замечательно то, что пандемия стимулировала вложение денег направлению, да, я доволен. Своих коллег, то, что они будут получать деньги.
Но, как, скажем так, речь идет о годах, прежде чем пройдет исследование, а потом появится первый пациент, которого надо искать, который готов на тестирование, нет?
Нет. Ну, вообще, понимаете, есть, я студентам рассказываю о жизненном цикле лекарственного препарата, полный цикл от начала до выхода продукта на рынок занимает 5 бывает 10 лет. Ну, это не связано с пациентами, либо добровольцами на проведение клинических испытаний. Это совсем разные вещи. В принципе, это довольно хлопотно, длинно и очень дорого.
Иван Александрович, в одном в недавнем интервью господин Литвинов, главврач Центра детской гематологии имени Рогачева, он сказал, что важный момент развития онкологической помощи, в том числе и в России сейчас, это переход от высокотоксичной и опасной химиотерапии к более такой направленной, как она, таргетной терапии. А с вашей точки зрения, здесь перспективы насколько уже обозримы в будущем? Потому что раком болеют, но пока люди пройдут химию, вот они могут и не выдержать самой химии.
Да, все правильно, я согласен, но понимаете, так скажем, таргетные лекарственные препараты, которые будут действовать только в конкретном месте, но это великолепная идея, но это очень далеко в будущем.
Но моноклональные антитела, это не из этой серии, да?
Нет, это не из этой серии. Ну, они, конечно, меняют иммунный статус организма, заставляют организм бороться против раковой клетки. Но это немножко о другом. Такая целенаправленная доставка лекарственного препарата, это немножко о другом. Да.
А в чем сложности здесь? Не хватает знаний или не хватает обмена опытом? Или технологически это сделать очень сложно?
Вы имеете в виду целенаправленная доставка лекарственного препарата?
Да, чтобы ничего вокруг не уничтожать, то, что нужно человеку для жизни.
Вы понимаете, все-таки, когда мы говорим о молекуле, если мы ее вводим в организм, то она распространяется, ну, с какой-то долей вероятности по всем органам. Пока обмануть организм в этом плане очень тяжело. И создать такую систему доставки пока не удается. Да, в этом направлении много статей, книг, конференций и так далее. Это целое большое длинное направление. Ну, это пока, честно говоря, мало знаний в этом направлении.
Насколько, мало информации. Насколько, с вашей точки зрения, сейчас, в 21 веке, все-таки медицина мировая и российская, в том числе, продвинулась именно в вопросе лечения раковых заболеваний, может быть, с применением каких-то новых технологий? Потому что я неоднократно слышала в адрес, значит, там, медиков, что как будто бы выбирают наиболее какие-то консервативные варианты, а это в том числе и... Да, человек выживает, но при этом он еще долгие годы восстанавливается после такого консервативного лечения.
Ну, понимаете, вопрос, что ставите целью, задачи. Если продлить человеку жизнь, то сейчас в настоящее время, например, после рака груди женщины живут достаточно долго. Лейкемия детская лечится с вероятностью 60-80%, то есть и так далее. Да, достижения огромные, но да, есть побочные эффекты. Вопрос, что мы хотим? Продлить жизнь человека? Да, это есть. Побочные эффекты, да, они есть и были, есть и будут. Это действительно, ну, так скажем, что мы хотим от вот данного вида лечения, данного направления лечения.
Иван Александрович, ну, последние же исследования ученых показывают, что можно научить собственный иммунитет человека бороться с раковыми клетками.
Ну, вот как моноклональные антитела как раз направлены именно на это, то, о чем мы сейчас говорили.
А это насколько это дороже, чем консервативное лечение?
Очень дорого.
Очень дорого. То есть там речь о сотнях тысяч идет, и пока не о массовом применении, да?
В сотнях тысяч, ну это очень наивно, миллионах.
А, даже так. Понятно. Спасибо большое, Иван Александрович. Принято. Иван Василенко был с нами, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии Российского университета Дружбы народов. Так, здесь было еще, значит, эксперты отмечают, да, что появляются многочисленные разработки, которые связаны вот как раз с моноклональными антителами, в том числе и к солидным опухолям. Это опухолевое образование, формирующееся из собственных элементов или иных клеток и так далее. И что говорит глава? главврач Центра Рогачева, еще в клиническую практику с этими технологиями не шагнули, но подготовку технологий распознавания и киллинга вот этих вот опухолей мы ведем, или солидных, или, я боюсь ошибиться с ударением здесь, честно, не берусь. И самое главное, что действительно ученые движутся в направлении, чтобы научить собственный иммунитет человека, у которого онкологическое заболевание, бороться с раковыми клетками, но это долго и очень дорого. Новости, потом умные парни.